Бог давал нам сегодня слышать и говорить, назидаясь этим хлебом, о котором вот брат Ян сегодня говорил. Как едущий хлеб, вот этот земной, умрет человек. Ну да, такая жизнь. Наше тело подкрепляется, потом оно стареет и распадается. А хлеб, который сходит с небес, и едущий этот хлеб, жить будет вовек. Это он говорил о себе. Конечно, это все образы, и нам, мы понимаем эти образы, потому что мы знаем Священное Писание, что к чему. Но я сегодня хотел говорить, и темой своего слова так хотел назвать. «Хорошо то, что они говорили». «Хорошо то, что они говорили». Я прочитаю текст из Священного Писания, который будет как бы главным в нашем сегодняшнем рассуждении. По прошествии, это Евангелие от Матфея, 17 главы, с 1 стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам быть здесь. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илье. Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголющий, сее сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». В эти дни многие христиане и нашей страны, и во всем мире об этом случае, об этом событии говорят, слушают, проповедуют. Кто-то празднует праздник Вознесения, Преображения. В нашей стране это было немножко раньше. Мне кажется, религиозная Литва праздновала Преображение. Но мне положилось сегодня об этом говорить. Удивительное переживание, преображение. Иисус во время молитвы изменился. Он остался тем же самым. Его тело, материальное тело, в котором он родился когда-то в Вифлееме, 30 лет возрастал, в 30 лет вышел на служение, и 3,5 года он ходил в этом теле, потом был распят, погребен, воскрес, и уже в другом, новом, духовном теле, то, которое нас ожидает в будущем, когда придет час нашего воскресения, нам будет подарено вот это тело, которое было у Иисуса после его смерти, погребения и воскресения. А здесь было это его вот обычное то тело. И вот такое удивительное преобразование оно пережило. Ученики проснулись, потому что в это время они спали, что-то их пробудило, и они увидели это великое зрелище. И лицо, знакомое им лицо, до боли знакомое лицо, изменилось, стало каким-то другим. От него исходило сияние, как от солнца. Наверное, невозможно было смотреть на это лицо. Одежды, те же самые знакомые одежды, в котором они знали их, они их готовили. Может быть, когда-то кто-то им подарил, или они купили их, стирали эти одежды. Они вдруг изменились и стали такими светлыми, что, как написано, что никакой белильщик не может выбелить, что так сияет, такие белые одежды. Более того, они увидели еще две личности. Их было там четверо, Иисус и трое учеников. Тут еще двое появилось, и они каким-то удивительным образом, посмотрев на этих людей, они узнали их. Они никогда их не видели в жизни. Как выглядит Моисей, как выглядит Илья. Они давно умерли, но вот тут они посмотрели, да, это Моисей, это Илья. И мы с вами знаем, что это два величайших пророка. Моисей, это тот человек, благодаря которому сегодня вообще существует Израиль. Он вывел, точнее, Господь через его вывел Израиль из рабства египетского, организовал его как народ и как государство, как Божий особенный, избранный народ Израиля. Это Моисей, мы его все знаем. Он был тоже самым таким пророком, с которым ближе всего Бог говорил, лицом к лицу говорил, как человек с человеком говорил. Он видел силуэт Бога, он слышал его ушами своими, и много-много слова он передал, Бог передал через Моисея Божьему народу Израилю. И нам, конечно, в том числе, потому что мы тоже это слово сегодня читаем на страницах Евангелия. Илья был другой пророк, который позже пришел после Моисея, и тоже очень сильный пророк был. Его боялись цари, его слушались, за ним охотились. Много явных чудес было руками его сделано. Его вид был не особенный вид, отличавшийся от всех других людей и даже пророков. Он носил одежду с верблюжьего волоса, пояс кожаный, волосы большие. И его узнавали по внешнему виду. Кто-то его искал, кто-то от него прятался, потому что это был человек Божий, который мог поддержать, помочь, позаботиться о людях, которые ищут Бога и которого боялись грешники. И вот эти два образа ученики узнали и слушали, прислушались, и они между собой говорили. И говорили о каком-то исходе, который должен был Иисус совершить из Иерусалима. Сейчас уже мы, читающие Священное Писание и знающие всю историю дальше, мы можем понять, о каком исходе говорилось тогда. Хотя точно никто из толкователей, может быть, не может сказать конкретно о чем, но я мог бы так для себя понять, что это говорилось о исходе, то есть о выходе, который по этой улице Виа Долороса. Иисус выходил, сопровождаемый толпой, неся свой крест. Перед этим избитый, едва живой. Он сам даже не мог нести этот крест. Ему помогал Симон Кириянин. И вот так они вышли из Иерусалима. Никакой пророк не умирал своей смертью. Все пророки были убиты за стенами Иерусалима. И так было пророчески сказано об Иисусе, что его выведут за стан, то есть выведут из Иерусалима, из его дома, из его собственного города, его выведут, и за стенами его, там его побьют, там его казнят, там его умертвят, распнут. Об этом исходе ученики, конечно, слышали, но понять, что это значит, тогда еще они совсем не могли. Им было очень приятно находиться в этой атмосфере. Иисус – сияющее лицо, одежда блистающая, два пророка. Им так понравилось, что они даже попросили Иисуса: «Господи, повели нам, и мы построим здесь три кущи». Это, ну, другими словами, это три таких шалаша из веток, из деревьев, с листьев. Вот иудеи умели строить кущи, потому что по закону Моисея каждый год весь Израиль, он выселялся из своих домов, из своих шикарных больших квартир, домов, городов, и должен был жить в этих кущах. Они строили их на улицах, строили на крышах, строили вокруг городов, из веток, из листьев. И уходили, и там ночевали, и там жили какое-то определенное время. Это было достаточно строго. И Бог говорил, что какая цель вот такого праздника кущей? Чтобы люди не привыкали к этому земному устройству, к своему комфорту, стабильности, вот такому уверенности в завтрашнем дне. У меня все есть, и не только на сегодняшний день, но и на завтра. У меня есть все. Зачем мне Бог? Зачем мне о чем-то волноваться? У меня все достаточно для жизни есть. Иногда Бог это берет, вырывает из наших ног какое-то основание. И иногда просто ради того, чтобы нам почувствовать, что нет, у нас то, что у нас сегодня есть, его завтра может не быть. А что тогда? И поэтому так Господь дисциплинировал свой Божий народ Израиль с тем, чтобы они вот уходили из привычного помещения и жили в палатке, в шалаше. Там может быть дождь, там может быть солнце, там ветер, там нет удобства, нет плиты, там нет кровати, там, но там можно жить. И Господь им говорил, что помните, что когда-то вы 40 лет шли из Египта, и не было у вас домов, не было у вас комфорта, но я о вас заботился, я каждый день питал вас, у вас была вода, у вас была пища, у вас не было болезней. 40 лет вы жили вот так, как сейчас, и вы не пропали. Почему не пропали? Потому что я был за вас, я был вашим Богом, я вел вас, заботился о вас. А тем более сейчас, почему вам переживать? И я думаю, что это уже это было всем людям очень актуально, и нам в том числе. У нас нет такой традиции, как вот было у Израиля. Может быть, кто-то иногда только выезжает там в лагерь или выезжает где-то в лес, в палатках, там какие-то путешествия и меняет атмосферу. И, может быть, он начинает как-то больше понимать и ценить и комфорт, и безопасность, и то, что Бог дает нам каждый день. В этом есть такой смысл, дорогие. Не будем ждать, когда Господь выдернет из-под нас эту нашу привычную циновку, и мы почувствуем холод, и почувствуем дискомфорт. Мы сами, как вот брат говорил вначале, будем ценить, будем благодарить, будем замечать, что у нас есть, потому что это чудо. Но, кроме того, что там было очень приятно, очень интересно находиться на этой горе, ее называют, почему-то, хотя не написано название этой горы, но почему-то говорят, что это гора Фавор. Я когда был в Израиле, мне показывали, что вот там гора Фавор. Я с вершины горы Кармил, там, где построен город Хайфа, и вот там мы были на этой вершине и показывали, вот там такая круглая, как шапочка, такая гора. Вот вдали там видно в дымке гора Фавор. Может быть так, может быть нет. Кто-то говорит, что это в совсем другом месте, потому что сказано, что на высокой горе это было. Но не важно. Главное, еще одно там было переживание. Когда они вот так наслаждались вот этим зрелищем, когда пытались прислушаться, что там говорится, вдруг облако явилось. И на них опустилось облако. Конечно, это не было что-то такое естественное. Они поняли, что это что-то необычное. Вы знаете, в тех восточных странах, в Израиле, облако – это вообще редкость, это в какой-то определенный сезон дождей, облака. А когда лето, когда нет облаков, оно не может явиться вот так, как в Прибалтике, может быть, или в других местах. А тут оно просто явилось и просто опустилось на них. Еще когда из этого облака они услышали голос. Как здесь в 5 стихе сказано, «Облако светлое осенило их, и из облака голос глаголющий, сей я сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Они упали. Это так неожиданно было, это так было страшно. И мы можем, наверное, и с ними тоже согласиться, если бы тоже что-то подобное мы пережили, вряд ли бы мы тоже остались на ногах своих. И голос, и внезапность, и то, что сказал этот голос, было настолько страшным. Мне хотелось бы, опять потом возвращусь к этой истории, зачем это нужно было? Почему Бог вот допускает такие вещи в жизни людей? Зачем нужно было вот это преображение? Зачем нужно было показать это преображение для троих? А об остальных 9 апостолах Иисус запретил говорить им это. И сказал, что только тогда можете рассказать, когда я воскресну из мертвых. Они, конечно, тогда задали следующий вопрос, а что такое воскресение из мертвых? Что это такое? Когда это будет? Мы сейчас это знаем. Ученики тогда этого не знали. У них тоже возник вопрос, а как мы можем видеть Илью? Он же должен был прийти. Он должен был где-то быть с нами здесь. Ведь было сказано, что перед приходом Мессии должен прийти Илья, пророк, второй раз на землю. Иисус тоже на этот вопрос им объяснил. Но перед тем, как вот об этом поразмышлять, хотел возвратиться по истории. Во Второзаконии, 18 главу, 17 стих. И вот там мы услышим вот этот стих, это изречение, которое я взял как название проповеди. С 16 стиха, Второзаконие, 18 главы, Второзаконие, с 16 стиха я прочитаю до 18. «Ты просил у Господа, Бога твоего, при Хариве, в день собрания, говоря, «Да не услышу впредь гласа Господа Бога моего, и огня сего великого да не увижу более, дабы мне не умереть». И сказал мне Господь, «Хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю им». И 19 стих, «И кто не послушает слов моих, которых пророк сей, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Конечно, мы понимаем, что это пророческое слово сказано было Моисею, сказано было вот этому, вот одному из тех на горе Фавор, пророков, много-много лет назад, тогда, когда они только вышли из пустыни. Это собрание рабов, это народ, живущий каждый для себя, народ, не знающий ни закона, не знающий ни порядка. Они всегда служили египтянам, они неорганизованы были. И вот из этого, такого народа Бог сделал организованный, стройный, красивый, сильный армию, на которую когда-то с горы посмотрел Валаам вместе с Валааком и восхищались красотой Израиля. Он был как львица, которая присела перед прыжком. Он находился в таком благословенном положении. Это сделал Бог, но перед этим была вот эта гора Хариф, или другими словами, гора Синай. Что там произошло? Что на этой горе случилось? Что израильтяне просто просили, больше нам этого не надо, мы не хотим больше так, да не будет больше так. И Бог сказал, хорошо, вы хорошо говорите, вы правильно говорите, больше такого не будет. Я буду говорить вам другим путем. Я пошлю вам другого пророка, вот такого, как ты, Моисей. И всякий человек, который не послушается этого пророка, я с его взыщу. А так, как вот сейчас я с вами говорю, вы хорошо говорите, вы правильно просите, больше такого не будет. А вы знаете, многим из нас хотелось бы так. И, может быть, иногда и мне бы хотелось бы тоже что-то подобное пережить. Я сказал, не совсем хотелось бы согласиться с этими словами Израиля. Хотелось бы сказать, зачем вы? Почему вы так попросили? Почему вы отказались? Зачем вы отказались от такого разговора с Богом? От такого зрелища? От такого удивительного переживания? После которого просто невозможно не верить в Бога. Это надо быть совсем глупым, мертвым, непонятным человеком, чтобы после такого не служить Богу, не любить Бога, не идти за Ним, а еще избирать себе каких-то других богов, или жить для греха, или жить против этого Бога, который вот такой, каким мы видели его сегодня. Хотелось бы. И, наверное, сегодня вы тоже, многие из вас, так по-доброму завидовали ученикам Иисуса Христа, которые ходили с Иисусом, которые каждый день видели Его дела, воскрешение мертвых, изгнание бесов, исцеление прокаженных. Кажется, вот после такого бы, наверное, бы просто никогда бы в жизни не согрешил, никакому другому Богу бы не поклонялся. Но оказывается, человек совсем другое существо. Вот эти же самые люди, даже эти самые ученики, которые все это видели своими глазами 3,5 года, каждый день. Потом говорили, клялись и божились. Мы не знаем этого человека. Отрекаясь от Иисуса там вот перед тем судилищем, которое вы знаете. Итак, что же произошло на этой горе Хариф, или другими словами, гора Синай? Другими словами, так образно говоря, Бог хотел познакомиться со своим народом. Хотел представиться ему, подтвердить, за кем они пошли, кто их вывел из Египта, кто организовывает их и кто собирается быть их Богом дальше. И поэтому он попросил их приготовиться. Определенная была церемония, как Израиль должен был приготовиться к этому дню. И сказано было, что через 3 дня вы увидите, вы встретитесь со мной. Вы узнаете, кто есть ваш Бог. И на самом деле приближается этот день, и начинает что-то твориться, измениться. Они расположились станом в долине такой, около горы Харива. Там есть такая большая долина, и там можно разместиться многотысячное общество, потому что израильтян в то время где-то было около 3 миллионов. Это довольно было большое общество. И вот они, находя, и эта гора начинает изменяться. Начинает греметь гром, начинает сверкать молнии, начинает подниматься с горы густой дым, начинает появляться огонь, и более того, оглушительный и все усиливающийся такой трубный звук. Гора начала трястись. И вот все это вместе, и гром, и молния, и облако, и огонь, и трубный увеличивающийся звук. Настолько, что израильтяне просто встали в свое место и убежали подальше от этой горы. И самое удивительное было из этого всего то, что оттуда с вершины этой горы раздался голос, который все они услышали, обращенный к Моисею. «Взойди сюда, взойди ко мне». И Моисей встал и начал подниматься по этой горе прямо туда, где огонь, где землетрясение, где этот нестерпимый трубный звук. Он пошел туда и скрылся там в облаке. И начался разговор. И Бог говорил с Моисеем, и Моисей говорил с Богом. И это все было слышно. Громовым голосом происходил этот диалог. Конечно, нам сегодня было бы это интересно, но тем, кто был свидетелем, прямым свидетелем этого разговора, было очень страшно. И поэтому, когда Моисей пришел, они окружили его и сказали вот эти слова, что больше не надо нам этого. Иди ты, говори с Богом, пусть только ты один иди, чтобы нам не умереть. А нам то, что Бог тебе скажет, передавай из твоих уст, и мы все будем слушать. Как ты скажешь, все, для нас закон, мы будем так поступать точно. И Бог сказал, хорошо, вы хорошо говорите, больше этого не будет. И мы видим, что в процессе истории много было, Бог делал таких чудес, и необыкновенных вещей происходило с Израилем и с Божьими служителями. Но вот такого прямого, вот когда была слава, когда было страшно, почему народ убегал? А почему Моисей не побоялся подняться по этой горе и войти в это облако? Не побоялся, а все остальные просто в панике разбегались, чтобы не умереть, потому что находили себя недостойными, находили себя грешниками. Как грешниками? Ведь вам было дано 3 дня, чтобы привести себя в порядок, осветиться, очиститься, покаяться. Да, дорогие, это тоже такой прекрасный пример нам, что мы Можем казаться, что мы добрые люди, мы ничего, как многие говорят, и сегодня вы такое высказывание найдете, услышите, что «А что я плохого делаю? Я никого не убил, я не воровал. За что мне в ад идти? Я же нормальный, обыкновенный, хороший человек». И как для нас, допустим, уже верующих людей, знающих Бога чуть-чуть ближе, нам понятно, что этот человек никогда не встречался с Богом, не знает, кто такой Бог, не прикасался к Его святости. Потому что когда приходит на самом деле Божье присутствие, тогда самый-самый чистый человек, который комара, может быть, не обидел в своей жизни, он увидит себя вот таким, как увидели себя израильтяне. Это были верующие люди, это были хорошие люди, послушные, любящие Бога люди. И они все разбежались. И я думаю, что если бы вот так Бог говорил с нами, являя свою силу, являя свое присутствие вот таким видимым, таким материальным таким видом, никто бы из нас в этом не устоял. И мы видим даже в Новом Завете даже такие случаи, когда люди переживали явление ангелов, сверхъестественное явление, и они не могли устоять, они падали, как тот Корнилий, который даже Петру хотел поклониться, потому что ангел говорил с ним и послал его. Итак, мы видим, дорогие, что Бог переменил свое решение, если так можно сказать. Конечно, Бог никогда не меняет решение. Он просто сделал, что вот я буду говорить вам через людей, через пророков, через Моисея. А придет время, когда я буду говорить вам через другого пророка. И если кто-то не послушается слов пророка того, я взыщу. И сегодня, дорогие, мы знаем, кто этот второй пророк? Иисус Христос. Мы знаем, что как Бог взыщет с человека, который не послушается этого пророка. Это человек погибший человек. В Евангелии от Иоанна написано, что Бог послал Сына Своего в мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А неверующий в Сына Божия уже осужден. Уже осужден, потому что не уверовал в того, кого Бог послал. И мы понимаем, что да, можно не убить, можно не воровать, никогда в тюрьме не сидеть, быть честным сотрудником, честным работником, неплохим семьянином, хорошим гражданином. Но если человек отверг Христа, не слушается Христа, не знает Христа, он осужден. Неверующий в Иисуса Христа, Божьего Сына, он осужден. Нет больше греха, чем неверие, незнание, пренебрежение, непослушание этому пророку. Так как было это Моисею, мы знаем историю Израиля, как испытывал и как переживал Израиль, когда не слушался Моисея. Придет время, когда и люди, которые второго пророка, так образно говоря, потому что Иисус не был пророком, не был только пророком. Это было намного выше, он был намного выше, чем пророк, потому что пророк это был обыкновенный человек, который говорил не свои слова, а говорил чужие слова, говорил слова Божьи. Иисус был, кроме того, что он говорил Божьи слова, как пророк, он и был сам Богом, воплотившимся в человеческое тело. Он был Сыном Человеческим, он был Сыном Божьим, на 100% человек и на 100% Бог. Итак, тогда почему, дорогие, опять произошло что-то похожее? Для меня этот был вопрос. Как на горе Синае, на горе Хорив, Бог проговорил голосом Своим и сказал: «Сей я Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Какой результат, какая цель была этого удивительного переживания для троих апостолов? И я несколько целей перечислю. И эти цели не только имеют значение для учеников, для апостолов. Но я хочу вам еще шире расширить вот этот момент. В нашей жизни у каждого из нас Бог может делать какие-то удивительные, чудные дела. И, может быть, не в таком виде, как увидели ученики преображенного Иисуса, двух пророков, одежды блистающие. Может быть, у нас другое происходит, но у нас обязательно происходит. У каждого из вас, если вы вспомните свою жизнь, есть ни один и ни два случая, когда вы знаете, что это был Христос, это был Бог, это моя была встреча с Ним, Он это сделал, Он это говорил. Может быть, через какие-то обстоятельства, может быть, через хорошие вещи в нашей жизни, иногда, может быть, через плохие вещи в нашей жизни, но мы ясно понимаем, что за этим стоит Бог, и это Его голос. И этот голос Его может быть грозный, от которого хочется убежать, опасный, который может поразить, как молния, или как гром, или как огонь. Но это Он говорит, и Его надо услышать. И первая цель, об этом апостол Петр потом написал в своем послании, во втором послании, в первой главе, с 16 стиха. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. Очень много есть басен, подделок, обмана, религиозного мусора в этом мире. И поэтому в последнее время так непросто различить истину от лжи. Очень непросто. Невозможно даже. Человек, который в мире, допустим, его что-то касается в жизни, и он начинает искать Бога, как ему найти, когда столько всего. И тот прав, этот прав. И так надо молиться, и так надо молиться. И вот эта книга, и та книга, и это учение, и то учение. Как в этом всем разобраться? Так было всегда. Нам кажется, что вот это в наше время, последнее время, вот потому что информации очень много, разных направлений, религиозных и даже христианских, и псевдохристианских, и антихристианских, масса в этом мире. И, к сожалению, даже и в нашей стране маленькой, многие люди, разочаровываясь в том, что им давали с детства, они избирают буддизм, избирают ислам, избирают разные индуистские религии и так далее. И особенно печально, когда в этом особенно интеллигенция, люди знающие, думающие, в это погрязают. Это очень печально. Но апостол Петр говорит: мы возвещаем вам Евангелие и пришествие Господа, не хитросплетенным басням последуя, а были очевидцами этого величия. Другими словами, то, что в наших руках, дорогие, то, что в наших устах, то, что мы с вами проповедуем, то, что записали апостолы, Евангелие, книги Нового и Ветхого Завета, это есть не басни и не история, а это есть истина, на которую мы можем окончательно положиться и этому доверять. И потому что то, что здесь написано, записано очевидцами Его величия. И также и в нашей жизни. Господь позволяет в нашей жизни происходить вот этим встречам с Богом, переживанием, которые Бог нам ответил, и мы это сами лично знаем. И когда нас спрашивают, что, почему ты так идешь, почему так веришь, почему ты так служишь Богу, и мы, каждый из нас, можем сказать: вот посмотрите, это Он сделал, а вот это Он сделал. а это Его рука, а это Его перст. Бог хочет в нашей жизни делать знамения и чудеса. Он Бог чудес, и Он силен отвечать на твою нужду. Проблема бывает только в том, что Он с искренним поступает искренно, а с лукавым по его лукавству. И в этом есть большая проблема. И мне приходится с этим сталкиваться как бы в тюремном служении, как я хожу по тюрьмам и на Лукишке служу, и сталкиваюсь тоже с такими вопросами. Вот я просил у Бога, я молился об этом, и Бог мне не ответил. Нету его. Да, конечно, не ответил. Конечно, Бог просто промолчал. Но почему Он промолчал? Бог достаточно серьезный. Он умнее, чем мы думаем. Играться с Ним не получается. Он знает наши слова, прежде чем даже мы их скажем. И мысль наша Он взвешивает. И искренность наша Он знает. И Он заранее, наперед Он видит, что тебе на самом деле нужно. Зачем ты спрашиваешь? Что ты от Него ожидаешь? Как ты потом отнесешься к тому, что Он даст тебе, ответит тебе и совершит в твоей жизни? Поэтому, когда Он избрал вот этих троих апостолов, не всех, а именно этих троих, потому что Он видел, что они могут это принять. И это будет к созиданию их веры. И они потом смогут это передать остальным апостолам, которые уже после воскресения, получив Духа Святого, смогут поверить в это чудо. Вторая причина, то есть первая причина, почему в нашей жизни Бог позволяет совершаться удивительным, чудесным вещам, если Он их делает, конечно, если Он знает и видит, что это нам поможет, это нам очень нужно, это повлияет на нас, это изменит нас, Он обязательно сделает. И вторая причина – это как было у Израиля, чтобы они ходили в страх перед Богом. Страх Господен. Есть люди, которые говорят, что есть Бог, мы верим в Бога, но для них это только слова. Никакого отношения к их жизни это не имеет. Они живут, как жили. Да, а Бог так сказал, хорошо сказал, но это меня не касается. Ах, это ему не угодно, ах, это грех, ах, за это, может быть, суд будет, ах, это потом придет в мою жизнь, как проклятие возвратится. Ну да, ну хорошо, ну, но меня это как бы не касается, это кого-то другого касается. То есть люди не уважают, они несерьезно относятся к Богу. И поэтому в жизни нашей Господь помогает нам и дает нам эти встречи с Ним для того, чтобы страх Господень был. Господь, с одной стороны, Он огонь поедающий. Он на самом деле такой, как там показал на горе. А с другой стороны, это друг, который явил себя в Иисусе Христе. Вот истинное лицо Бога. Это Христос. Мы хотим познать Бога, каким Он есть. Хотим увидеть Его. Как когда-то Филипп подошел к Иисусу и сказал: «Иисус, покажи нам Отца, и довольно для нас». Вот им хотелось бы что-то такое увидеть, вот как там на горе Хариф. Или, может быть, хотелось бы видеть что-то похожее, на как ученики видели эти трое там на горе Преображения. Иисус упрекнул его и говорит: «Сколько времени я с тобой, Филипп, и ты не знаешь меня? Видящий меня видел Отца». Да, на самом деле, если мы хотим узнать, кто такой Бог, мы можем посмотреть на Иисуса. Сейчас мы знаем больше всего одну сторону Иисуса. Это как Агнец, это как друг наш, как брат наш, как наш Спаситель. Он всегда за нас, Он за всех людей. Он встал, грудью своей заслонил нас от нападений дьявола. Он отдал себя на распятие, чтобы дать возможность каждому человеку вырваться из плена врага, дьявола. Он сделал это. Он поставил печать над этим, над своим этим делом, когда Он воскрес из мертвых и сказал: «Все, для каждого человека есть путь спасения. Хочешь спастись, иди за мной, служи мне, верь, люби меня, знай меня». не хочет спастись. Придет время, когда человек придется познакомиться и с другой стороной личности вот этого же самого Божьего Сына, Бога. Это как грозный судья. Это как справедливый судья, честный судья, который знает, кто чего заслужил, и который воздаст каждому по его делам. Он тоже тот же самый. Но сейчас особое время. Мы знаем, что сейчас время благодати. Мы его так называем. До второго пришествия Христа. От первого до второго. Эти вот 2000 лет продлевающееся время. Это мы называем время благодати. Когда дверь спасения открыта. Когда можно получить прощение грехов. Можно примириться с Богом. Это сделать по вере, сделать очень легко и просто, это сделать бесплатно, без страшных таких каких-то угроз и явлений, и как это было там вот на горе Синае. Время благодати. Хочешь? Нужно тебе это. Прими даром. Но приняв это даром, береги это, как самое дорогое в твоей жизни. Но мы знаем, что придет время, и Иисус будет как судья. И последняя цель горы преображения – это «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его слушайте». Отец Небесный, Бог в этом облаке чудесным образом еще раз провозгласил, что вот этот Сын Человеческий, которого вы знаете, за кем вы идете, Он и есть тот пророк, тот второй пророк, о котором пророчествовал Моисей и сказал, что я пошлю пророка, и вы его будете слушаться, и кто не будет слушаться этого пророка, я взыщу с него. Вот он, вот сей Сын мой возлюбленный, его слушайте, его слушайте. И сегодня это наша задача. Все вот эти три цели, которые преподает нам сегодня гора Преображения, это то, чтобы нам иметь личное переживание встречи с Богом. Бог каждому из вас это даст. Если вам это нужно, если вы на самом деле серьезно хотите опереться об это, чтобы потом служить Богу, Он даст вам пережить встречу с Ним чудесную, необычную, сверхъестественную, в любом виде, в котором только Он может это. Второе, это для того, чтобы нам ходить в страхе Господнем. Уважать Бога, серьезно смотреть на Его слова, ходить перед Ним и быть непорочным. И третье – это то, чтобы нам слушаться Его. Он не Бог мертвых, Он Бог живых. Он говорит Духом Святым, Он ведет нас, направляет нас. И Он, конечно, это делает для того, чтобы что-то сделать, куда-то нас направить, как-то нас употребить, что-то через наши руки сделать. Он сам как глава церкви, и Он там на небе, а здесь на земле Его тело, Его руки, Его ноги. Все это мы с вами. Что Он хочет там, на этой земле, это мы можем, мы обязаны, мы должны, мы это будем осуществлять. А для этого Его слушайте. Наше сердце открыто к Нему, наши уши внимательны к Его голосу, который Он говорит к нам всяким путем. И прежде всего Он говорит нам через это слово. Аллилуйя. Пусть Бог поможет нам, дорогие, и благословит нас. Будем искать Его, будем трепетать перед Ним, но будем любить Его, потому что Он возлюбил нас прежде и отдал Себя за нас. Давайте поднимемся для молитвы.